Я, естественно, напялила на себя другое лицо, когда снова увиделась с Кокудзо. Он не знал, что произошло. Он вообще ничего не знал, но сказал он мне: «Ты его навещай, навещай. Ходи туда, ходи». «Я буду туда ходить», — сказала я ему. «Дави на совесть Сотоцу, чтобы он не отказался от своего признания. Помогай ему расхрабриться». «Он и так храбрый», — сказала я. «Это его миф». «Вот-вот», — сказал Кокудзо, — «это его миф». «Я хочу рассказать, что получилось так. Я жила с Кокудзо, спала в его постели и просыпалась вместе с ним, знала его изо дня в день и не принадлежала ему. Я была Сотоцу, я принадлежала Сотоцу. Я существовала от посещения до посещения Сотоцу, от свидания до свидания с Сотоцу. Я существовала в жизни, которая возникала каждый день лишь единожды, на 10 минут, на 5 минут, на час, на все то время, которое нам отпускалось. Девушка по имени Дзо, которая шла с Кокудзо туда, куда хотел пойти Кокудзо, которая ложилась с ним в постели, сидела у него на коленях, она была ноль без палочки. Я ее ни в грош не ставила. Она была пустой оболочкой, способом ждать и только. Каждый день, когда я отправлялась в тюрьму, я влезала в свою жизнь, как влезаешь в одежду, и от нее кровь разбегалась по жилам рук, ног, торса. Я начинала вдыхать и выдыхать воздух, пробуждаясь к жизни, и выходила из дома, живая, шла по улицам к моему Сотоцу. Чем было это для него? Некоторые говорят, что я этого не знаю. «Откуда мне было знать?» — говорят они. «Я его вообще никогда не знала». Я навещала, мы почти не разговаривали. Вот что они утверждают. На самом деле я знаю, чем это было для него. Расскажу вам простыми словами. Он чувствовал, что падает. Он чувствовал, что падает сквозь череду колодцев, ям, бездн. А я была там, у окон, и мы проводили вместе тот миг, пока он падал мимо. Потом я перебегала к следующему окну, все ниже и ниже, и он пролетал мимо, и я снова видела его. Я не из крикливых. Я на него не кричала, и он на меня тоже. Мы были как старики в каком-то городке, пишут письма, а мальчик передает их туда-обратно, из его дома в ее дом. Вот какие мы были тихие. О молчании могу сказать только одно. Я слышала, что все вещи познаются потому, что делают или что после себя оставляют, так что речь... Не сама речь, а ее воздействие. И с молчанием та же история. Если бы существовало молчальное царство, и только один человек умел бы говорить, он был бы королем неувядающей красоты. Но у нас тут, конечно, говорильня без конца и краю. И приходит час, когда говорить — это значит еще меньше, чем смолчать. Но мы все равно... Бредем той же дорогой. Однажды мне представилось, что для всякого найдется свой конь, что, наверное, мы все сможем вскочить на своих коней и куда-то двинуться, не дожидаясь ни одной из тех вещей, которые считаются необходимыми. Я плакала от этой мысли. Я, маленькая девочка, плакала, думая об этом, но для меня это было такое счастье, что просто не могу вам описать. Наверное, была такая картинка, я увидела ее в какой-то книге. Целое море коней, и именно такое чувство она мне навеяла. Как же их много! Хватит, чтобы на мою долю тоже нашелся один, и чтобы мы все ускакали отсюда. О, что я говорила Сотоцу? Я сказала ему, сказала Сотоцу, этой ночью мне приснился поезд, который раз в год приходит. Словно корабль в какую-то отдаленную колонию. Я сказала, на корабле все товары, в которых нуждается колония. Он привозит все, этот корабль. И колонистам ничего делать не надо, только продержаться, пока корабль не придет снова, пока все не наладится. С запада этот поезд, этот корабль, он едет по рельсам. Рядом с ним все словно фитюльки. Вот такой мне приснился сон. Исполинский поезд реальнее, чем мир вокруг него. Сотоцу, я ничего тебе не приношу с собой, но то, что я приношу, именно то, что тебе требуется. И я буду приносить это снова и снова. А ты будешь ждать, и будешь сильным, и в добрый путь. Мы не будем дожидаться, ты и я, мы не будем дожидаться другой жизни. Эта жизнь, она и есть наша жизнь. Никакой другой жизни у нас не будет, никакая другая нам не нужна. Здесь обо всем позаботились. Нас отложили в сторону, отложили подальше, точно ножки, отвинченные от стола. Мы все равно сочувствуем только друг другу, и когда мы лежим, соприкасаясь, мы словно целый стол. Словно там, где мы соприкасаемся, исчезнувший стол движется взад-вперед между нами, двумя ножками стола. Вот такие вещи я говорила все время, и он улыбался. Он шевелил губами так, как люди шевелят губами, когда завязывают узлы или вскрывают письма. Вот такая была улыбка, которой он выучился, чтобы улыбаться мне. Как же я ее обожала! Дайте только рассказать, ведь тогда далеко не все было в порядке. Он утратил всю свою силу, когда был схвачен, и на ее восстановление потребовалось время. Затем его перевели в другое место, а потом еще в одно. Его отдали под суд, его увезли из здания суда, его поместили в новое место, а затем в другое место, новое место. В первом месте мы вскоре наладили распорядок. Я надевала плащ, чтобы нельзя было угадать, что на мне под плащом. Спрашивала, в какой цвет я одета? Я одета в какой-то цвет, какой-то конкретный цвет. И он называл какой-то цвет или какой-то другой цвет. Он называл цвет. Тут я снимала плащ, и мы видели, какой это цвет. Ошибаться или угадывать что-то, ничего не значащее, в этом есть огромная мощь. Правда, он никогда не угадывал. Мне кажется, он нарочно угадывал неправильно, но точно не знаю. Об этом, как и о многом другом, я не знаю ровным счетом ничего. Определенности никакой. Я говорила ему, признайся мне, твоей Дзо, ну признайся, что ты в меня влюблен, скажи это. И тогда он говорил, моя Дзо, Дзо и ее плащ, Дзо и ее цвета, Дзо и все свидания. Он говорил такие вещи, а значит, любил меня. Когда мы оказывались близко друг от друга, он становился совершенно неподвижным и очень тихим. Смотрел на меня пристально. Мне хотелось притвориться, что все пустяки, потому что все и было пустяками. Пускай я только притворялась, наверное, но если притворяться вдвоем, притворство уже не притворство. Оно становится фактом. Я просила его умереть. Когда он мог сказать, что ни в чем не признавался, что не согласен со своими прежними утверждениями. Когда он мог без заминки рассказать всю историю о Кокудзо, о признании, о том, что ничего не знал. Он смекнул, говорю вам. Он смекнул, потому что туда пришел его брат и сказал ему. Он смекнул, что мог бы произнести эти слова, и они дали бы ему свободу. Но в ту же ночь я была там с ним, и он сказал мне. И я сказала, тот ряд деревьев на горизонте, деревья, которые тебе знакомы. Ты около них не бывал, ты видел их только издали, каждый раз впервые. Человек смотрит из окна вдали или съезжает по серпантину шоссе, заворачивает за угол. Там, в отдалении, ряд деревьев, все они сразу. Кое-где ряд скрыт тенью. Он движется внутри себя, в границах себя. Это только вопрос чего-то, что тебе обещано. От леса, растущего там, человек ожидает, что этот лес не будет похож ни на что на свете, ни на что, что было когда угодно в прошлом или есть сейчас. «Я пойду туда, — думает человек, — и войду вон там, между этими двумя деревьями». «Сотоцу», — сказала я, — «те два дерева — это я. Теперь мы входим в лес, а выход уже никого, нисколечко не волнует. Тебе не надо тревожиться из-за кого бы то ни было. Они — просто камни с зубчатыми краями, которые за тебя цепляются. Каждый человек выбирает себе жизнь изо всех ролей во всех театрах. Мы — узник и его любовь. Потому что я иногда первая из этих ролей, а иногда вторая. Ты — первая, а затем вторая. Мы ныряем в жидкий и бешеный воздух, словно в самом начале весны. Мы ныряем, но своими сновидениями сочиняем себе воду, которая расстилается под нами, и то, что я вижу, дает мне надежду. Я буду возвращаться к тебе, милый мой. Я буду возвращаться к тебе и возвращаться. Ты будешь мой и больше ничей. И я тоже. Я буду отворачиваться и смотреть на тебя, когда нахожусь не здесь, а где-то там. Я буду смотреть только на тебя. И тогда он увидел, что я права, что я для него единственная, единственная, кто оборачивается к нему всем телом, единственная, кто смотрит только на него. Я его заработала. Он знал, что отныне это самое безраздельное владычество, какое только можно получить. Даже земля, пожирая тела наших детей, не может завладеть чем-то в столь полной мере. Ведь только я отдавала бы себя еще раз, и еще раз, и еще раз. Наши смерти, мы их отдаем, и все, они истрачены. Но это мы отдаем и берем, отдаем и берем. Отдаем и берем.